Вечер – это экстракт. Ну, как вы сами понимаете, новостей сегодня довольно много. Трамп не перестал вспоминать и говорить о сделке с редкоземельными металлами применительно к Украине. Но, правда, теперь он об этом уже говорит, ну, скажем так, с интонацией и улыбочкой могильщика, который хлопает себя по карманам, ищет клещи, чтобы выдрать у покойника те золотые зубы, которые ему явно не понадобятся. Вот до какой степени Трамп ориентируется в ситуации, мы сегодня тоже поговорим. Ну и, разумеется, всех интересуют подробности знаменитой громкой операции под названием «Дохлый крот», которую придумал министр обороны Белоусов, и удалось ли Белоусову войти в анналы военной истории как организатору самой тупой подземной операции. Ну, во-первых, посмотрите в телеграм-канале, все уже привыкли к этим видео, к видео разрухи, свинства, дыма, пожарищ, мертвецов. Это в очередной раз Доброполье Донецкой области. Но почему мы говорим о Доброполье? Потому что это, по сути дела, первое произведение, которое создано Трампом и Путиным уже в тесном и откровенном соавторстве. Там тяжело ранено, разумеется, 7 детей, поражены жилые многоэтажки, торговые павильоны. Но вот это тот случай, когда успешность бомбежки была прямо обеспечена Соединенными Штатами Америки. И благодаря этому мудрому миротворчеству Трампа теперь всякие дальние подъемы взрывоносной дряни с российской территории, они стали то, что называется, неотследибельны. Да? И ПВО Украины просто не успевает подготовиться и встретить это летящее путинское железо. То есть вот с этого момента, с момента бомбежки Доброполья, можно констатировать тот факт, что против Украины реально воюют уже 4 страны. Предыстория втягивания 3 стран, она проста и она довольно очевидна уже к концу мая 2022 года. На 3-й месяц вторжения стало ясно всем, что Украина не по зубам России, не по зубам путинским оркам. Что она реально за счет многих факторов, она сильнее и, в отличие от России, она умеет воевать. Ну, тут Путин бухнулся в ножки агиталам Ирана, и те стали фактическими союзниками России, поставляя военную технику и дроны. Существенного влияния на ход событий все их дроны не оказали, поэтому вскоре Российская Федерация заключила военный альянс с Северной Кореей, а в 2025 году, как видим, к Российской Федерации, Ирану, Северной Корее практически присоединились и Соединенные Штаты Америки. Но, впрочем, убогость путинской орды, она осталась прежней, а она основная расходная сила все-таки в этой войне, и эта война идет до тех пор, пока у Путина есть запасы трупогонного сырья. Миротворчество Трампа своеобразно, оно добавит крови во фронтовые и прифронтовые пейзажи, но, по сути, оно ничего не изменит, конечно. И вот, наверное, наступил момент, когда уже можно отбросить гадания, надежды, сомнения, веру в чудеса и в то, что жаба рано или поздно превратится в царевну. Жаба Трамп не превратится в царевну. По всем приметам, да, Трамп, все его возможности, несомненно, в этой войне сообщник и союзник Путина, и это новая реальность, в которой предстоит жить. Это супер парадоксальная ситуация, которую никто не мог предсказать год назад, но вот она явлена. Продолжит ли Трамп и дальше унижать Зеленского, который скрежещет зубами, но ради Украины терпит все пощечины? Продолжит ли Трамп нести весьма двусмысленную ахинею? Это уже не важно. Он уже, в общем, сделал непоправимое, он заморался в крови этой войны, и все загадочные пазлы его поступков, увы, сложились. Ну а теперь вычислять причины, которые заставили Трампа предать мир людей и перейти на сторону упыря, ну теперь искать все эти причины уже не имеет смысла, факт свершившийся. И даже если Трамп сейчас отвесит России пару дипломатических и риторических оплюх, ну, верить ему уже нельзя, и доверие мира Донни уже себе не вернет. Понятно, что даже если это отвесит, то это будут то, что называется, договорные оплюхи, согласованная с оплеухополучателем и просто из необходимости чуть-чуть подреставрировать ставший ущербным облик Трампа. Украине здесь, в общем, остается надеяться лишь на Европу, которая, наконец, вроде бы осознала степень русской опасности. И то, что звучало как забавная и пустая риторика журналистов еще год или два назад о том, что Россия не остановится, это все обретает плоть. Зеленский, я повторяю, спасая Украину, будет вынужден пойти на некие сделки, но, по сути, никакого мира эти сделки не принесут. Впрочем, и вхождение Соединенных Штатов, пусть очень сдержанное, в войну на стороне России изменит не так много, как сейчас всеми паникуется. Со временем это вхождение станет, ну, привычным, рутинным, ну, простится Америка со своим добрым именем, но в конце концов она его хозяйка и может делать с ним все, что угодно. Принципиально ничего не поменяется, обнаружится парадокс того, что Украина вполне обороноспособна и способна вести войну даже с четырьмя такими монстрами, потому что и Северная Корея, и Иран, и Россия, и США, в общем, вместе складываются в некий такой чудовищный конгломерат. Ну да, действительно, кровище будет побольше. А пока весь вектор все равно в большую всеевропейскую войну. И если он изменится, я вам сразу скажу. Потому что этот вектор, он то, что называется, с поворотами. То есть и я тоже не вижу, что там за вторым поворотом. Вижу пока то, что, в общем, вектор уверенно, как я и говорил последний год, именно в эту сторону. Возможны какие повороты? Возможны повороты в виде очень быстрого или не очень быстрого, но развертывания североевропейской объединенной армии на границах России. И здесь не надо пренебрежительно морщить носик, потому что Балтия союзно с Финляндией вполне может собрать не менее 200 тысяч воинов, великолепно мотивированных пониманием, что для них это тот самый последний и решающий бой. И что они все равно станут следующей добычей взбесившегося русского ископаемого, кровожадного и мстительного. Кстати, Финляндия-то имеет реально мощную армию возможно, она небольшая, но она, безусловно, лучшая в этой части света. Даже без начала каких-то активных боевых действий, это все равно оттянет на северные границы Мордора часть подразделений, часть орков с Украины. Украине будет чуть легче дышать. И в этой ситуации пробудится уже не к словам, а к делам неизбежно Польша, за ней Германия. Да. Опасение того, что этот европейский план на 800 миллиардов сделает германскую армию самой сильной, вероятно, в Европе и многочисленной, это опасение уже провизжалось, но, тем не менее, оно остается очень реальным, потому что, наконец, до них дошло. Что касается судьбы Трампа, то пока она безоблачна, потому что подлинными протестами в США не пахнет. Да, есть великолепные риторические конструкции отдельных сенаторов, есть блистательные речи о предательстве человечества, все есть. Есть даже бухтение примерно половины населения. Но какими-то реальными протестами, которые могли бы Трампа снести, пока даже и не пахнет. Отвлечемся на то, что, ну, вчера было так называемое, по-моему, 8 марта, и любопытно, что в России теперь уже вообще ничто не обходится без поповских завываний. И попы тут же объяснили, что женский день 8 марта праздновать нельзя ни в коем случае. И что РПЦ не поддерживает Международный женский день, потому что этот праздник не связан с русской культурой и традициями. Тут все понятно, причины понятны. Еще вчера, разумеется, Попов трясло от тех рублишек, что летят мимо их носов. В карманы гадалок, психологов, там, всяких тарологов и экстрасенсов. Ну а сегодня, вот вчера, 8 марта, церковники снова взялись за калькуляторы и подсчитали, сколько бы им могло перепасть купюр, если бы 8 марта население тратилось бы не на дурацкую мимозу и презенты, а на церковные женские радости, вроде просфорок и особым образом освещенных свечек. И от этих подсчетов, конечно, поповские мозги полыхнули, и возникла идея объявить настоящим женским праздником в Российской Федерации так называемый День жен-мироносец. А 8 марта объявить пережитком социалистического язычества и затолкать в небытие. Ну, я подозреваю, что не все знают, что такое жены, там в славянском языке нету буквы «ё». Что такое жены-мироносицы? Это один из самых смешных эпизодов того самого фэнтези, о приключениях раввина Иисуса, которое официально называется Евангелие. И если вы посмотрите, что за история связана с женами-мироносицами, она, правда, очень смешная. Там евангелисты путаются, Евангелие 4 штуки, путаются в показаниях, называя разное число дам, которые пришли мертвого Иисуса смазать дезодорантами и вообще разместить в его склепе, там освежители воздуха, принесли влажные салфетки. И вот согласно Евангелию от Иоанна, дама была всего одна. Согласно Евангелию от Марка, дам было три. Согласно Евангелию от Матфея, их было две. А от Луки целая толпа. И надо сказать, что их затея с парфюмами и антисептиками была откровенным хулиганством, за которую их должны были, ну, как минимум, побить камнями, потому что есть такой крайне любопытный трактат «Симоход», семахот, который предписывает порядок погребения тел как раввинов, так и рядовых иудеев во времена второго храма. И вот трактат «Семахот» в 7 или 8 местах категорически запрещает распеленывать покойников, потому что по иудейскому обряду, как вы знаете, покойники запеленывались. Ну и дальше что произошло? Пришли дамы с мазями и, не обнаружив в склепе, вот от этого-то они и мира носятся. Мира – это старое название дезодорантов всяких, ароматических масел. И, не обнаружив в склепе объект смазывания, то есть тело мертвого Иисуса, дамы устроили жуткий древнееврейский кипиш. На шум скандала явился сам Иисус, который после воскресения совершал оздоровительную прогулку вокруг своей могилы. Но он не был узнан дамами. Мироносицы почему-то приняли его за садовника, укравшего труп, и скандал стал только громче. Кстати говоря, вот эти все фрагменты Евангелий, они полностью хоронят всю эту липу про Туринскую плащаницу. И становится понятно, что даже без исследований, даже без радиоуглеродного анализа, который установил, что плащаница была изготовлена в XIV веке, понятно, что это все фантазии и мошенничество. Итак, что у нас происходит, ну, на фронте? Вчера разгонялся мощный, уверенно разгонялся свист о войсковом прорыве границы с Украиной орками в Сумской области между новенькой деревушкой и Журавкой. Ну и о том, что ВСУ окружены в Судже. Ну, там действительно определенное обострение, оно и было, оно и есть, оно плохое, но ни о каком окружении речи не идет. Вероятно, Министерство обороны Российской Федерации сумело каким-то чудом раздобыть костыли, протезы, дозы. И это позволило оркам снова прокандыбать в атаке. Но надо сказать, что не без успеха, без особого успеха, но тем не менее с возможностью занять несколько сожженных и разгромленных хуторов в Курской области. Ну, там еще участвовали, разумеется, свежие новоприбывшие корейские батальоны. Они очень киношно штурмовали лесополосы, но, потеряв примерно треть личного состава, откатились. А, впрочем, это все рутина. Но был очень забавный эпизод. Вчера он выглядел так, что около 100 орков решили проползти по трубе газопровода, чтобы они проникли в тыл ВСУ, устроили бы там большой бэмц. Но вчера было известно, что, в общем, орков ждали на выходе из трубы, они в трубу загрузились, она, по-моему, 16 километров. Их ждали, встретили и в момент выползания из трубы убивали по одному. Впрочем, режим тишины был нарушен, и часть ползунов все-таки дала заднюю. Это была вчерашняя версия, выяснилось, что у трубы в момент выползания было убито всего несколько человек. Но ничего апокалиптического, собственно говоря, не случилось. Никакого там нет ни котла, ни окружения. И ВСУ, в общем, не показывает пока никаких намерений и желаний покидать город Суджа. Ситуация там тяжелая, но она стабильно тяжелая. Она никогда не была легкой. С первых же минут, с первых же часов освобождения части Курской области. Паника вчера прошла по телеграм-каналам, которые дружно понесли этот российский победный вброс. Затем выяснились очаровательные подробности этой операции, которая, оказывается, имела даже имя — операция «Дохлый крот». Путин решил повыпендриваться перед своим другом Трампом и сразить его воображение смекалкой русского солдата. Путин дал распоряжение министру Белоусову сделать какую-то красивую, дерзкую, остроумную военную операцию, о которой говорил бы весь мир, и которую его друг Трамп мог бы при случае удачно ввернуть в одну из своих речей. Причем это должна была бы быть такая операция, чтобы всякие там макронишки и урсулушки прям вот наложили бы в коллективные кальсоны ЕС и были бы устрашены храбростью и изобретательностью орков Российской Федерации. Белоусов, которому это было поручено, он провел бурную ночь с мощами Матроны Московской. И, в общем, не без участия этой дамы, судя по всему, придумал план. Генералы поскребли в затылочных складках, помозговали над картами и начали блестящую операцию по выходу в тыл ВСУ по трубе газопровода. Там действительно есть такая труба. И все пошло как по маслу. Первые 5 орков задохнулись в трубе почти сразу. Затем диверсанты начали вымирать уже коллективно, организованно, в общем, оставляя по трупу на каждых 10 метрах прохождения трубы. И когда все выползли, заблеванные, белые и неспособные держаться на ногах, они стали отличной мишенью для пулеметов, дронов. Сколько именно их там задохнулось, ну, вы же понимаете. Министерство обороны и главный штаб Российской Федерации, они это угрюмо замалчивают, они хотят сохранить интригу. Вероятно, может быть, подсчет еще не проведен. И для того, чтобы начать подсчеты, они ждут момент, когда трупная вонь в сочетании с остатками метана в трубе сделает пребывание в трубе смертельной и для так называемых щитоводов. И надо сказать, что даже сами военкоры России, которые такие вещи стараются из избы этот сор не выносить, они поражались феерической глупости командования о том, как их орки, засунутые в трубу, вынуждены были дышать парами метана, испражнениями, рвоты тех, кто отравился первым. И когда не было ни малейшей возможности кого-то из этой точки вообще эвакуировать, а те, кто были уже отравлены, они просто в силу слабости не могли бы и не могли, в принципе, доползти до выхода. Но надо сказать, что это глупость, но нельзя сказать, что Белоусов здесь вот проявил себя как-то исключительно. Известно, что там и при осаде Кана в 1417 году, при осаде Константинополя и вообще при всех осадах, где использовались саперные глубинные подземные ходы, всегда обязательно случалась какая-нибудь гадость. Это первыми зафиксировали Лисий и Энея Тактики, это античные военные историки. И, в общем, ничего особенного Белоусов не придумал. Была глупость вполне в его духе. Другое дело, что в ВСУ невозможно эту историю записать на свой счет как победу. Это все равно, что побить беззащитного олигофрена. А вообще новости оттуда плохие, из Курской области. По мне они безрадостные, да, там нет никаких котлов и нет никаких окружений, но там есть предельная концентрация сил, которая, возможно, даст свои плоды. Концентрация русских сил. И действительно, там давят, давят, давят и давят, но, скажем так, то, что берут русские, оно уже непригодно ни для защиты, ни для проживания. Это обычная их тактика превращения всего в помойку, в хлам и в руин. Так, затем, конечно, всех взбудоражили видео из Сирии, которые кажутся нашим современникам рекордно кровавыми и ужасающими. Но в этих видео нет ничего такого партикулярного, экстраординарного. Все эти расстрелы, все эти трупы – это обычные неизбежные следствия, по сути, любой диктатуры. Вот режимы, подобные путинскому режиму, асадовскому режиму, они ведь обязательно фанатизируют некую часть населения. И эта часть населения бывает отфанатизирована столь крепко, что она даже при крушении режима не может принять реальность. Диктаторы, те либо умирают, либо сбегают, а зацикленные их пропагандой люди остаются и принимают удар от тех, кто жадно, как всегда бывает, ищет виноватых в позоре, в развале, кошмаре страны. Эти расправы, они могут быть в равной степени заквашены, как на религиозных дрожжах, так и на идейных, скажем так. И на степень свирепости этого никак не влияет. Ну, примерно так же, кстати говоря, надо подготовиться тому, кому надо готовиться. Вероятно, будет и в России, там публика будет тоже весьма и весьма кроваво отыгрываться над фанатами Путина, которые в какой-то момент станут беззащитными. А переобувание, это, знаете ли, непростое искусство, им владеют сильно не все. И десятилетия агрессивной пропаганды уже наплодили тех неадекватов, которые не смогут, в принципе, не смогут быстро переобуться, перепрошиться. Они будут упрямо топить за внушенные им идеалы, а уже переобувшиеся, обвинять их во всем и сводить счеты. И вообще вот эти финалы всех диктатур, скорее эпилоги, да, везде и везде-везде выглядят одинаково. Потому что эта жуть в Сирии, она производит столь сильное шоковое впечатление исключительно только потому, что вообще всякие видосики стали общераспространенным явлением лишь в последнее десятилетие. Но именно так и никак иначе выглядит реальность любой постдиктаторской страны. И я вам скажу, что у сирийских садистов еще очень плохо с фантазией. Они уничтожают асадовцев без всякого креатива. А ведь точно так же трупозно и беспредельно выглядела Румыния после Антонеску расстрела, а затем, спустя годы, после расстрела Чаушеску. Россия в 18 году, когда грохнулась диктатура Николая II, тоже долго и с большим удовольствием умывалась кровью. Все династии императорского Китая, которые сменяли друг друга еще со времен Троецарствия или даже до Троецарствия, являли такие же картины. Я уж не говорю про Каддафи. А если бы вот Сан-Кюлоты французской революции имели бы возможность сделать видосики своих проделок и слить их в интернет, то нынешняя кровища Сири вообще не была бы никем замечена. Даже просвещенные французы, когда менялись волны, как вы знаете, и настроение, и, скажем, ну, пласты французской революции, даже просвещенные французы, ведь там противников конвента, их выводили, вот, например, там на равнине Бротто, знаменитый случай, противников конвента выводили и расстреливали картечью из пушек. 4 декабря аристократов вывели на равнину Брота, связали по 10 человек, 6 комплектов, и с расстояния в 300 метров расстреляли их картечью. Раненых добивали кавалеристы, им разрешалось потом снять с трупов обувь. На следующий день точно так же картечью прикончили еще 208 человек. И это Франция. То есть стандартный постдиктаторский пейзаж, потому что, ну, мы знаем, да, что часть, ну, как бы пластов этой французской революции тоже была кровавой диктатурой. Это все равно трупы сообщников, простых сторонников режима, а также тех, кто просто попал под раздачу по прихоти мстителей и установщиков нового порядка. Ну, Орбан, премьер-министр Венгрии, он становится все смешнее и смешнее. Ну, вы знаете, да, что свинина, она вообще бывает разная. В зависимости от стиля ее приготовления, ну и, разумеется, не только от стиля, но и в зависимости от биографии самой свиньи, которую приготовили. Вот я Орбана явно не дожарили, а нафаршировали когда-то какой-то дрянью типа отварных мух и тушеных тараканьих жоп. И Венгрии, конечно, должно было бы быть стыдно подавать своего премьера на международный стол, но Орбан цепляется за свое местечко. И вот тут забавная была ситуация, когда Орбан предложил провести референдум общеевропейский насчет принятия Украины в Евросоюз. Польский министр иностранных дел сказал, что он не уверен, если бы такой референдум проводился, то осталась ли бы в составе ЕС сама Венгрия. Отличился и вице-президент Соединенных Штатов Америки Гадкий Венс. Вице-президента США очень расстроило, что протестный пикет из нескольких украинок, американских, скандируя «Слава Украине!», напугал его дочь. И Венс написал, что девочка разволновалась от крика. И у Венса состоялся краткий разговор с этим пикетом. И надо сказать, что Гадкий Венс, он отметил, что беседа с пикетом была уважительной, но, правда, тут же не в силах справиться со своим гнилоустством, он тут же назвал своих собеседников дерьмом. Представляю себе, что бы испытала дочка Венса, если бы случайно оказалась на вокзале Краматорска, в театре Мариуполя или в подвале Бучи. У нее была бы возможность посмотреть, как в лужище крови конвульсируют куски того, что еще минуту назад было там мамой. Да? А через это зрелище, через эти звуки, через этот кошмар прошли сотни и тысячи детей Украины, попавшие под русские бомбы и расстрелы. Ну, впрочем, по мнению Венца, все равно дерьмо – это уважительные собеседники, а всякие разрыватели мам в кровавые клочья, они крушители и поджигатели домов – это все хорошие русские ребята, которые хотят только мира. Вот Венц наверняка не знает, что в 2024 году депутаты Государственной Думы сделали все, чтобы иностранцы не смогли бы усыновить ни одного ребенка из детских домов Российской Федерации, в том числе не смогли бы усыновить ни одного больного ребенка, в том числе с тяжелыми поражениями нервной системы, опорно-двигательно-психического, вот то, что я психических детей. И их действительно удалось не допустить до усыновления в цивилизованные страны, где приемные родители готовы были бы оплатить их лечение. В России, понятное дело, что никто тратить десятки, а то и сотни тысяч долларов на этих детей не будет. Все дети больные, оставлены в детдомах, это десятки тысяч, оставленные для, к сожалению, процветающего там интимного насилия, побоев, воровства. Но глава Думского комитета по делам семьи, некая Останина, заявила, что именно такой замысел у нее и был не допустить. Я за это боролась с первого дня депутатства. И понимаете, вот тут уже бесполезно говорить о какой-то русофобии. Здесь бесполезно говорить о специальном поиске и выискивании черных трупозных пятен на лице и теле, на лице и теле России. Мы видим, что вот если нужно чистое концентрированное зло, то это как раз Россия именно по параметрам и стандартам человеческой цивилизации. Это, конечно, страна, вот то, что называется, на любителя, на извращенца. Причем те, кто в ней живут, они настолько уже принюхались, что они не замечают специфики и смертоносности всех этих ароматов. И в этом, они живут в этом ядовитом газе, и у них уже мутировали легкие, и воздух свободы для них чужд и совершенно смертелен. Возможно, это все продолжается до той минуты, пока они не оказываются в тюрьме на быту, на бутылке или в окопе с выпущенными кишками. И вот в момент выпускания кишек иногда происходит запоздалое прозрение. Чаще всего не происходит. Ну вот из международных новостей, я не знаю, любопытны они вам будут или нет, Мьянма и Россия устанавливают безвизовый режим. Ну, а с учетом того, что захват власти в Мьянме диктатором Хлаем сделал страну крупнейшим таким наркоогородом мира, страна добилась рекордного бандитизма, предельной нищеты и побила все рекорды по торговле людьми. Разумеется, Мьянма крайне соблазнительна для туризма, потому что все местное население уже по 5 раз друг друга украло и продало. И дураков-курортников в шортиках там очень ждут. Более того, там идет партизанская война. И официальных туристов, гостей Мьянмы воспринимают партизаны как врагов. Да и вообще возможно, что в ближайшее время в довесок к северокорейцам на фронте появятся еще моны, шаны, араканы и другие бирманские народности. Но Кстати, вот любопытно, мало кто это знает, в России этого Хлая, мьянмского диктатора, привезли, ну, как и всех африканских лидеров, в храм Святого Победобесия и Блаженнейшего Миноборотния, в главный храм вооруженных сил. И туда привезли для выжигания лампад и свечей частичку вечного огня с какого-то военного мемориала. И вот новый друг России, генерал Хлай, расчувствовался и вот попросил себе немного огня. И собрался везти его в Мьянму. Он верит, что закопченный на священном русском огне партизан гораздо вкуснее, чем партизан, приготовленный стандартным образом. Вообще, этот Хлай, он не чужд великой русской культуре. Он очень любит анекдоты про Чапаева, стихи Пушкина, и переводит и то, и другое на бирманский язык. Вот, пожалуй, это основное. Мы везде, на каждом шагу видим, понимаем, что да, вот он, фашизм, который приобретает второе дыхание и становится уже привычным. Он потихонечку пропитывает жизнь, и если какие-то из новостей, которые я вам сегодня рассказал, еще 4 года назад, вероятно, казались бы фантастикой и шокировали, то сегодня они просто воспринимаются как любопытная, но абсолютно будничная повестка дня. Ну и для того, чтобы понять, как внутренне сопротивляться всей этой мерзости, я еще раз напоминаю о возможности понять, что такое фашизм, а в реальности понимание того, что такое фашизм, я, честно говоря, видел только в одной единственной книге, в своей собственной, под названием «Происхождение гениальности и фашизма». Книгу можно заказать, как и обычную, без дарственной надписи, так с дарственной надписью, либо со специальной адресной дарственной надписью. Ну что ж, слава Украине, живи Беларусь. Напоминаю про Сашу Габышева, хотя его шансы на обмен, как я понимаю, сильно сейчас уменьшились, потому что Трамп заявил, что ему не интересны русские политические заключенные, и что он будет выменивать руководствуясь только своими собственными интересами и только своей собственной корыстью. И кого именно ему будут давать, он уточнять даже и не будет. Вообще он ведет себя, конечно, не как президент Америки, а как президент земного шара. То есть все равно слово за Европой. До свидания, уважаемые. До, вероятно, послезавтра.